Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. Добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Сегодня мы продолжаем настоящую «Игру престолов». И поговорим про ноябрьскую революцию в Германии и январское выступление спартаковцев или спартакистов. С конца сентября 1918 года становится понятно, что ситуация на фронтах резко изменилась не в пользу Четверного Союза, не в пользу Германии в первую очередь. И 29 сентября генерал Людендорф откровенно признается кайзеру, что фронт вот-вот рухнет, и немецкие войска отступают, соответственно, нужно что-то делать с этим, то есть нужно искать какое-то политическое решение, военное решение уже невозможно. На этом фоне кайзер меняет состав правительства. Он назначает новым канцлером принца Максимилиана Баденского, который имеет репутацию либерала и англофила. И это сигнал для Антанты, что вот появился человек, с которым можно вести переговоры. Баденский принц тут же обращается к человеку, на которого особо уповает, как на фигуру, способную даровать Германии приемлемый мир, это президент Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсон, который еще в январе 1918 года заговорил о необходимости мира и выдвинул знаменитые 14 пунктов Вильсона. 14 пунктов Вильсона, ну, это был своего рода ответ на декрет о мире большевистский со стороны буржуазной цивилизации, да, буржуазных государств. Вот, с одной стороны, это тоже было предложение мира, это была декларация о том, что должны установиться либо национальные автономии, либо национальные государства. В частности, оговаривалось появление независимого польского государства в Европе с выходом к морю. Вот. Утверждалось, что Германия должна вывести свои войска с оккупированных территорий, правда, того же не говорилось о войсках держав Антанты, которые также оккупировали к этому моменту территории своих противников в Первой мировой войне. Вот. Но, в общем и целом, этот документ мог стать основой для мирных переговоров, и вот правительство Макса Баденского предложило начать эти переговоры на основании 14 пунктов Вильсона. Но ответ Соединенных Штатов Америки оказался не таким, как на то рассчитывали в Берлине, на который рассчитывали в Берлине, да? Ответ был очень жестким. Он содержал в себе немедленные требования немедленно освободить оккупированные территории со стороны Германии, немедленно прекратить подводную войну, и что особенно было болезненно, с одной стороны, для Германии, а с другой стороны, политически ловко со стороны ее противников, это немедленное требование немедленно отречься от престола кайзеру. Да, кайзер должен был отречься от престола. То есть логика была такая. Вот кайзер обладает верховной властью в стране, это император, он является авторитетом для всего государственного аппарата, для армии, для политиков. Вот. Но и вот в одночасье противники Германии, попавшие в очень тяжелое положение, лишают его этого авторитета, говоря, что вот вам нужен мир, а вы его не получите до тех пор, вот, пока не уберете вот эту фигуру, она для нас неприемлема. Вот, вот с этим мы ничего решать не будем. Вот. И если вы хотите мира, давайте куда-то его деньте, а дальше мы можем поговорить.
Посмотрим,
вот.
Да.
Вот, это был ловкий политический ход и жестокий удар по самому кайзеру, потому что в его, даже в его окружении, даже в его правительстве пошли разговоры о том, что, ну, делать нечего, кайзера надо убирать. Кайзер – все.
Серьезный заход.
Вот. При этом все прекрасно помнили, что, в общем-то, уже такое однажды произошло совсем недавно в Российской империи, когда другой государь, Николай II, оказался неприемлем для политического истеблишмента, его убрали. И вот сначала пошли разговоры о том, что надо вынудить кайзера Вильгельма отречься от престола, потому что иначе мира не будет, иначе нас будут рвать, как тузик Грим. Ну, правда, на это были согласны не все, и вообще частью генералитета и адмиралитета это выступление Соединенных Штатов было воспринято как жесточайшее унижение. И поэтому конкретный человек, адмирал Рейнхард Шеер, принимает решение нанести ответный удар, который, как он надеется, приведет к завоеванию более или менее приемлемого мира для Германии. Итак, какая идея была у Шеера, да, которую впоследствии будут представлять сорванным триумфом в Германии? Вот у нас сейчас сорванным триумфом представляет вот весеннее наступление русской армии, которое должно было состояться в 1917 году, а в Германии представляли именно вот это наступление Шеера сорванным триумфом. Значит, идея заключалась в том, что флот открытого моря, то есть флот, который в Северном море находился, имел выход в Атлантику прямой, должен был отправиться в последнюю решающую атаку на британские корабли. Со всех сторон идея выглядела авантюрной и самоубийственной. То есть, ну как, речь шла о том, что немецкие надводные корабли начинают атаку на британцев и заманивают их в ловушку на подводные лодки. Подводные лодки уничтожают британский флот, и под воздействием вот этого страшного поражения Антанта все-таки идет на приемлемые условия мира. Угу. Вот. Но со всех сторон выглядело очень авантюрно, нереалистично, и когда эта информация и самое главное, еще и втайне от правительства, потому что Максимилиан Баденский никогда бы это все не согласовал. То есть это было решение исключительно флотского командования. Но к этому моменту немецкий флот воевать уже, как, собственно, немецкая армия, воевать уже не хотел. То есть там разворачивались те же самые процессы, которые, в принципе, разворачивались и в Российской империи. Но в России было хуже, потому что в России совсем не понимали смысла войны. В Германии германская пропаганда работала значительно лучше, и немецкая армия была значительно более дисциплинирована. Но к этому моменту исчезла надежда на победу, то есть уже непонятно, что произойдет, что Германия победит. Надежды на победу не было, и все это выглядело каким-то самурайством. То есть мы вот красиво погибли, от нас требуют, чтобы мы красиво погибли, но немецкие моряки красиво погибать не хотели. Они хотели вернуться домой к своим женам, матерям там, и детям. И поэтому после оглашения приказа Шеера сначала на нескольких кораблях флота открытого моря начинается возмущение. Поступает приказ подавить это возмущение и все-таки принудить матросов к выходу в море. Ну и отсюда это коллизия выливается уже в открытый бунт. Более 1000 матросов арестовано, но возмущение перекидывается на рабочие массы, которые находятся в городе Киле, это порт на Северном море, перекидывается также на другие суда, и в результате начинается восстание. Начинается оно вот не как в России с Петрограда все началось, а в Германии все началось наоборот, с провинции, с армии, вот, но очень быстро перекидывается и на центральную Германию и доходит до Берлина. Пошел призыв брать пример с русской революции, формировать советы, и в скором времени стало понятно, что остановить этот снежный ком уже невозможно. Большинство социал-демократических депутатов Рейхстага стало открыто требовать отречения Вильгельма II. И под давлением снизу Максимилиан Баденский, который не понимал, что с этим делать, решился предложить императору отречение. В отличие от Николая II, Вильгельм II резко отказался это делать. Фактически он намекнул, что Максимилиан Баденский изменник. Но проблема Вильгельма была гораздо глубже, чем проблема Николая, потому что Николай в момент февральской революции еще мог бы найти массу своих сторонников на окраинах и на фронтах, которые дальше от столицы располагались. А вот Вильгельм, по сути, был уже хромой уткой, потому что по факту он утратил свою легитимность. На его стороне уже выступать никто не хотел. И поэтому, когда Максимилиан Баденский решил взять на себя ответственность. И не получив отречения от Вильгельма, он просто объявил, что Вильгельм отрекся. И все. Он просто объявил, что Вильгельм отрекся по собственной инициативе, подставив таким образом кузена Вилли, и принял политическое решение, ну, может быть, отчасти и верное, передав полномочия канцлера лидеру социал-демократической партии Фридриху Эберту. Теперь давайте пару слов скажем о том, какие лозунги выдвигала вот эта ноябрьская революция, какие лозунги выдвигала восставшая масса. Надо сказать, что Германия серьезно отличалась от России, хотя в двух революциях есть много схожего, но есть и серьезнейшие отличия. В первую очередь, серьезнейшее отличие заключается в том, что в Германии не стояла так остро проблема земли, как она стояла в Российской империи. То есть, я напомню, что в Российской империи в течение многих лет крестьянство требовало ликвидации помещичьего землевладения без выкупа и передачи всего земельного фонда в пользование крестьянам. Это была очень болезненная идея, это была причина большой крестьянской войны в рамках революции 1905 года, которую крестьянство проиграло. Проиграло, потому что войска и, в первую очередь, казачество очень жестко подавляли любые выступления, любые попытки захвата помещичьих земель. И поэтому в 1917 году крестьяне, которые к этому моменту были солдатами, имели в руках оружие, они осознали, что они могут использовать это оружие для решения земельного вопроса в России. Вот лозунг земли, да, он был очень важен. И декрет о земле, который большевики сначала анонсировали, а потом мы реально приняли, он действительно перевел значительную часть крестьянства и солдатства на сторону большевиков. И именно этот лозунг, и с другой стороны сопротивление со стороны помещиков этой земельной реформе, все это очень сильно радикализировало ситуацию в России. В Германии такой ситуации не было. В Германии основные требования заключались в прекращении войны, в требовании мира, в этом сходстве с Россией, и второе – в ликвидации монархии. Ну и третье – это ряд либерально-демократических реформ, таких буржуазных, достаточно естественных, потому что все это уже было проделано в России, да, и хотелось догнать. Это в первую очередь, конечно, требование 8-часового рабочего дня, требование предоставления прав, избирательных прав женщинам, вот, и ряд других реформ, которые чуть-чуть улучшали ситуацию, но в целом как бы просто модернизировали капитализм. Это были требования ноября. И вот лучшим исполнителем этих требований, как посчитал Максимилиан Баденский, будут социал-демократы. Поэтому власть он передал их лидеру. И здесь мы должны немножечко отскочить назад и рассказать, что из себя представляла немецкая социал-демократия. К 1914 году, к началу Первой мировой войны, немецкая социал-демократическая партия была самой большой социал-демократической партией мира. Она насчитывала 2 миллиона человек. Это была огромная сила, и именно она была становым хребтом Второго интернационала. Но в 1914 году, собственно, именно она и развалила Второй интернационал, потому что лидеры этой партии проголосовали за военные кредиты, они поддержали Вильгельма II в его намерении вести войну, в том числе против России. И это было, конечно, предательство. Предательство Второго интернационала, предательство тех его участников и тех его лидеров, которые остались верны установке противодействовать империалистической войне любыми способами и идеям интернационального братства рабочих. Таких людей оказалось на самом деле в Европе немного. Один из них это был Владимир Ильич Ленин, это был Жан Жорес, убитый накануне Первой мировой войны, а в Германии таким человеком был Карл Либкнехт, один из лидеров, более левый, чем Эберт, который за свои убеждения был брошен в тюрьму. Но вот Либкнехт оказался в тюрьме, а Эберт, наоборот, продолжал свою политическую карьеру, как и его один из его ближайших сторонников Филипп Шейдема. И в результате именно эти люди оказались фактически во главе государства после Ноябрьской революции. Но это были опытные политики, которые поняли, что если они будут сохранять старые одежды и старый образ государства, то революционная волна их сметет. Поэтому они немедленно приступили к проведению ребрендинга. Ребрендинга государства. Значит, по всей стране стали организовываться советы, по примеру Советской России. Хотя это были немножко другие советы, нельзя сказать, что они были вот полностью классовыми. В них входили и представители высшего офицерства, и представители мелкой и средней буржуазии могли входить. И первоначально эти советы в Германии мыслились все-таки не как органы альтернативной власти, как это произошло. Ну, в России тоже возникло временное правительство и советы, а потом власть перешла к советам. Пример России уже был, где выстраивалась советская государственность. Но вот первоначально таких массовых лозунгов выстраивать именно государственность по советскому принципу в Германии не было. В Германии провозглашался лозунг, что советы – это органы переходной власти, которые должны, опять же, довести страну до учредительного собрания, а дальше вот учредительное собрание решит, какой быть нашей стране. В Берлине состоялся съезд рабочих солдатских депутатов, на нем был избран исполнительный комитет рабочих и солдатских депутатов, и сформировано новое правительство, во главе которого, опять же, оказался Эберт, он рейхсканцлером пробыл всего один день, вот, а дальше вот провел ребрендинг, он как бы умело дирижировал этим процессом, и он изменил, главное, что он сделал, он изменил название правительства. Сначала была идея, так сказать, для того, чтобы утихомирить наиболее радикальную левую часть, назвать это правительство Советом народных комиссаров, как это было в Советской России, вот. Но потом все-таки решили назвать его немножко иначе и назвали его Советом народных уполномоченных. Вот. Но название сменилось, и там образ власти сменился, но по факту Эберт, хотя он и провел целый ряд реформ, о которых я сказал, то есть 8-часовой рабочий день приняли и избирательными правами наделили женщин, но по факту он по-прежнему опирался на старый кайзеровский аппарат чиновничий, принцип власти остался тем же, и той же осталась армия. Вот очень важным отличием ситуации в Германии от ситуации в России является то, что в Германии армия не разложилась или не настолько разложилась. А важнейшим фактором разложения русской армии была не большевистская пропаганда, как мы говорили об этом много раз. Важнейшим фактором все-таки было то, что это крестьянская армия, которая жаждала передела земли. Вот в Германии этого не было. В Германии армия сохранялась. И по факту именно армия в конечном итоге и решит исход Ноябрьской революции. Но вот эти социал-демократы, Эберт и Шейдеман, они были, конечно, приемлемы далеко не для всей рабочей солдатской массы Германии. И у Шейдемана, и у Эберта была оппозиция в лице отколовшейся от социал-демократической партии, так называемой второй партии под названием «Независимая социал-демократическая партия». Это было очень рыхлое политическое образование, которое сформировалось только в 1917 году, и основной идеей этого политического образования было неприятие войны. неприятельно. То есть социал-демократическая партия, она практически до самого конца выступала за продолжение войны. Но часть депутатов от социал-демократии, точнее, часть членов этой партии, да, к 17-му году окончательно разуверилась в войне и сформировала сначала более левое крыло, а потом и независимую социал-демократическую партию, которая как бы главной социал-демократической партии находилась в оппозиции. Но она объединила очень... Вот эта вот партия, она объединила очень разных людей. С одной стороны, там находился такой ревизионист марксизма Эдуард Бернштейн. Это человек, ну, многим известный. Да? В частности, он известен тем, что еще до Первой мировой войны он объявил, что капитализм изменился, и теперь никакая пролетарская революция не нужна. Вот. Теперь есть возможность построить классовый мир путем выращивания среднего класса, вот такого переходного между пролетариатом и буржуазией. И вот этот средний класс, он будет, он создаст устойчивое социальное устройство. Вот. И это будет... Вот это наша цель должна быть. Это наша цель. Вот. Его идеи были подвергнуты жесточайшей критике со стороны остальных немецких социал-демократов и Карла Каутского, и не говоря уже о Липкнехте и Розе Люксембург. Но, тем не менее, Бернштейна из партии не исключили, и в каком-то смысле его вот эта концепция до начала Первой мировой войны, тем более до начала революции, она продолжала оставаться одним из мнений, которые бытовали в немецкой социал-демократии. Но Бернштейн к 1917 году тоже начал критиковать войну, и поэтому вот на этой платформе он сошелся с тем же Каутским. Значит, Каутский был в рамках вот этой партии своего рода центристом. Вот, он выступал за продолжение, углубление демократических реформ, но все равно отстаивал буржуазную парламентскую форму управления для будущей Германии. Вот. И дальше, еще левее в этой партии находилась так называемая группа «Союз Спартака» или просто «Спартаковцы» или «Спартакисты», лидерами которых были Роза Люксембург и Карл Липкнехт. Значит, эти... Это были самые левые, самые близкие к большевикам лидеры немецкой социал-демократии, которые считали, что необходимо углубление революции и превращение ее по преданию ей пролетарского характера. То есть в Германии необходима пролетарская революция. И когда наш полпред Иоффе приехал в Берлин, он встречался со всеми представителями социал-демократии и, откровенно говоря, был разочарован, потому что первоначально ни в ком из представителей немецких социал-демократов он не увидел революционного пыла. И он писал, что, значит, правые представители независимцев вообще ничего не хотят, а левые постоянно говорят о революции, вроде бы хотят, но ничего для этого не делают. Единственный признак нарастающего кризиса – это нежелание армии воевать, но от нежелания армии воевать до пролетарской революции очень далеко. И вообще вот немецкие социал-демократы, основная идея, ведь Ленин и Красин, мы об этом с вами в прошлый раз говорили, они, в общем-то, уповали на то, что если Германия проиграет войну, то там произойдет социалистическая революция и возникнет союз двух пролетарских государств. И только этот союз сможет сдержать общее наступление Антанты, потому что в Кремле очень опасались того, что после поражения Германии Антанта все свои силы бросит на Советскую Россию. И фактически в определенные моменты, фактически чуть ли там не единственным условием выживания советского строя в России мыслилась революция в Германии. То есть она мыслилась не только как ценность сама по себе, но и как некий тактический ход, позволяющий выжить советскому государству. Но вот Иоффе об этом говорил с немецкими социал-демократами, они ему говорили, ну что, ну вам надо договариваться с Вильсоном, ведь он в своих 14 пунктах тоже написал, что и Россия должна установить тот государственный строй, который ей больше подходит вот, по своему выбору и так далее. Ну, понятно, что Иоффе, уж тем более Ленин там, и Красин Вильсону не верили, вот, и формулировка «тот строй, который ей больше подходит», это... Формулировка очень размытая, это, так сказать, какой строй победит, такой и будет, вот победит Колчак, понимаешь, и Вильсон скажет, ну, конечно, Колчак победил, очевидно, что именно Колчака выбрал русский народ, вот, поэтому все это, конечно, капиталисту Вильсону никто, никто в Кремле не доверял, вот, но всех очень удручало, что какой-то вот такой радикальной революционности среди немецких социал-демократов не было. Но не видел ее не видел ее Иоффе и в среде немецких рабочих. Но с другой стороны, ведь и в России в феврале-марте 1917 года временное правительство и меньшевики, которые там возглавляли исполком Совета рабочих солдатских депутатов, тоже пользовались популярностью, а потом ситуация дозрела, то есть революционность росла. И у Ленина, и у его ближайших сподвижников был расчет на то, что вот к власти придет вот это, пришло вот это правительство Эберта, но оно не начнет удовлетворять интересы рабочих, да, удовлетворять запросы рабочих, чаяния народа, оно все равно будет вынуждено разоблачить себя, как разоблачило себя правительство Керенского в союзе с буржуазией. Вот тогда рабочие радикализируются, поймут, что вот этого подкрашивания капитализма недостаточно, и тогда революция все-таки произойдет. Но по возможности, поскольку у нас уже есть пример, ее надо подталкивать, разъяснять. И в этот момент огромные средства Москва тратит на пропаганду. Ленин объявляет публично свою программу по отношению к происходящему в Германии. Он пишет: никаких союзов ни с правительством Вильгельма II, плюс Эберт и прочие мерзавцы. Но немецким рабочим массам, немецким трудящимся миллионам, когда они начали своим духом возмущение, пока еще только духом, мы, братский союз, хлеб, помощь военную начинаем готовить. Все умрем за то, чтобы помочь немецким рабочим в деле движения вперед, начавшейся в Германии революции. Вывод. Первое. В десятеро больше усилий на добычу хлеба, запасы все очистить и для нас, и для немецких рабочих. Второе. В десятеро больше записи в войско, армия в 3 миллиона должна быть у нас к весне для помощи международной рабочей революции. И дальше он пишет, что эта резолюция должна в среду ночью пойти по всему миру по телеграфу.
Серьезно, Ильич подходил.
Вот. Да. Всероссийский центральный исполнительный комитет, в ЦИК, выносит специальную резолюцию с обращением к немецким рабочим и солдатам. «Мы говорим нашим германским братьям, протяните руку к власти, и наши силы будут вашими силами, наши средства будут вашими, наш хлеб будет вашим хлебом». В общем, довольно смелые политические сигналы идут, которые Иоффе приводят в замешательство, потому что Иоффе...
Удивительно.
Да. Иоффе, как мы с вами говорили в прошлый раз, он когда приехал в Берлин, он вел многовекторную, он со всеми встречался. Он встречался с военными, он встречался с дипломатами, он встречался с социал-демократами и всем говорил разное. Вот. Но контакты у него были. То есть, там военным и дипломатам, промышленным кругам они говорили, давайте сотрудничать. У нас такой рынок. А тут уже такие неприкрытые. Причем все это время Германия посылала в Россию оружие большевикам. Большевики говорили, нам у нас нет оружия, если нас Антанта нападет, наши сметут. Вот. То есть, ну, Ленин лавировал. Вот.
Ох, непросто.
Вот. И конечно, это спровоцировало серьезный кризис в отношениях. Правда, не стоит преувеличивать участие советского полпредства в том, что революция началась. Иоффе к событиям в Киле не имел никакого отношения, ни малейшего вообще. Вот. То есть, это как раз революция в чистом виде, не имеющая никакого отношения к перевороту, она возникла исключительно из объективных обстоятельств. Вот. Но Иоффе ему ставили такую задачу, что когда все здесь разгорится, то надо поддерживать и направлять. Такая задача ставилась, но выполнить он ее не смог, потому что немцы тоже были не идиоты, и понимая, что революция началась, они Иоффе просто вместе со всем персоналом полпредства просто выперли из Германии. 5 ноября в одночасье буквально их посадили в паровоз и вперед, в поезд, да, отправили. Но, конечно, сдержать революцию отправка Иоффе в Москву не могла. И в Германии разворачивается постепенно революционный процесс, и разворачивается он так, в общем-то, как и предсказывал Ленин, потому что хотя в правительство у нас входят не только представители социал-демократии, туда принимают, как бы возникает то, что в России называлось однородным социалистическим правительством. То есть никакие буржуазные партии формально в Совете народных уполномоченных они не участвуют. Присутствует только социал-демократическая и независимая социал-демократическая партия. Вот. Но проблема заключается в том, что это правительство продолжает опираться на буржуазный аппарат, сотрудничать с армией и так далее. Более того, как только оно потихонечку утверждается, как только оно чувствует какую-то опору, начинает чувствовать опору под собой, что вот в Советах поддерживают там Шейдемана и Эберта, да? Как только оно укрепляется, оно начинает, скажем, разоружать Красную гвардию. То есть, точно так же, как и в России, в Германии возникает Красная гвардия, которая пытается взять там промышленные предприятия под свой контроль, разоружают. Только официальные, вот сохраняются старая полиция, да, старая армия, все это сохраняется в Германии, и вот именно есть. То есть правительство Эберта категорически препятствует возникновению параллельной государственности, да, того, что было в России, параллельных органов власти. И, собственно, вот это вот и порождает серьезнейший конфликт внутри германской власти, потому что не только коммунисты-спартаковцы, но и часть независимых социал-демократов перестает Эберту доверять, думая, что в скором времени, ну, то есть он должен сделать выбор, он либо там с этими, либо он все-таки с буржуазией и с армией. Значит, как на ситуацию реагируют в Москве? В Москве, конечно, очень-очень обеспокоены. Дело в том, что поражение терпит не только Германия, поражение терпит все ее союзники, и в частности, пала Турция. А раз Турция пала, и союзники оккупировали Константинополь, поставили под свой контроль Босфор и Дарданеллы, это значит, что они могут беспрепятственно вводить в Черное море свой флот и высаживать десанты на берег, на Черноморском побережье Советской России. А в России, как вы помните, флота на Черном море в данный момент нет, его затопили в Цеменской бухте Новороссийска, о чем у нас была отдельная программа. Да, да. Вот. И вот это очень-очень беспокоит. И, конечно, в Москве всем хочется, чтобы в Германии произошла пролетарская революция, и немецкие рабочие стали плечом к плечу с русскими советскими рабочими. Вот. Но и желание подтолкнуть, конечно, эту революцию, и от русских большевиков в Германию направляется большая, ну, как большая делегация из нескольких ответственных товарищей, которые должны помогать. В эту делегацию входят Бухарин, Раковский, еще несколько человек, и также такой очень любопытный большевик по имени Карл Радек. Мы его, опять же, с вами в прошлый раз упоминали.
Бегал за пивом из пломбированного вагона.
Да, он ехал в пломбированном вагоне вместе с Лениным. Значит, судьба Карла Радека, она весьма любопытна. Это, в общем, по сути, галицийский такой польский еврей, который изначально был в социал-демократической партии Польши и Литвы, как и Роза Люксембург, которая тоже родилась на территории царства польского и вообще уроженка Российской империи. Ну вот в его портфолио, говоря современным языком, была одна очень темная негативная история. Это история про некую растрату партийных денег, за которые его судили партийным судом, и руководил этим судом непосредственно Роза Люксембург, и он был признан виновным и исключен из партии социал-демократической партии Польши и Литвы.
Большая растрата была, сумма
озвучивали. Это неизвестно. Ну, там,
или не важно,
не, это не важно, да, но то, что его исключили, это, конечно, пятно на репутацию очень серьезное. Но, тем не менее, Радек сошелся с Лениным, вот, и, в общем, Ленин его простил по факту.
То есть, поступился.
Да, бывает. Да, да, бывает. Значит, Ленин его простил, и впоследствии Радек вот в пломбированном вагоне приехал в Россию, здесь прославился как публицист. Он действительно был очень талантливым публицистом, очень остроумным человеком, обладал совершенно отвратной внешностью и при этом пользовался потрясающим успехом у женщин. В частности, его возлюбленной некоторое время была Лариса Рейснер, валькирия революции, очень красивая женщина.
Чувство юмора основополагающее.
Да, да, вот он был знаменит как человек, который, в общем-то, генерировал все ранние советские политические анекдоты.
Молодец.
Их осталось очень много. Впоследствии Карл Радек будет арестован, как видный троцкист. Но вот он, ему приписывают, точнее, очень много даже антисоветских, антисталинских анекдотов. Можно их рассказывать для того, чтобы повеселить наших зрителей. Например, Радеку приписывают анекдот. Встречается Радек со Сталиным. Сталин говорит: «Карл, ну вот ты про меня рассказываешь какие-то политические анекдоты постоянно. Ну, это все-таки нехорошо. Ведь я же вождь». А Радек говорит: «Ты вождь? Такого анекдота я еще не слышал».
Молодец.
Или другой анекдот о том, что, значит, старый еврей приходит к Владимиру Ильичу Ленину и говорит: «Владимир Ильич, я устроился на работу, каждый день буду подниматься на самую высокую башню Кремля и смотреть, заполыхал ли на Западе пожар мировой революции». Ленин говорит: «А что за работа такая? Что, хорошо за нее платят?» «Да нет, платят не очень хорошо, но зато стабильная, работать можно до бесконечности».
Тонко.
Вот. Ну и самая, наверное, это известная очень политическая эпиграмма, Радек, ее опять же приписывают Радеку, написана она на Клименте Ефремовича Ворошилова. Они пикировались, и Ворошилов обозвал Радека хвостом Троцкого. Что он как хвостик за ним бегает. И Радек написал на него очень едкую эпиграмму, которую, я думаю, Ворошилова сильно покоробила и уязвила. Эпиграмма такая: «Ты, Клим, пустая голова, навозом вся завалена, ведь лучше быть хвостом у льва, чем задницей у Сталина».
Неудивительно, что Радек плохо кончил.
Да. Кончил Карл Бернгардович сурово. Вот. Но в этот момент он еще и верный партиец, и вот в составе данной делегации отправляется помогать немецким товарищам делать революцию. Проблемы начинаются в Минске, потому что делегацию не пустили, там демаркационная линия проходила, вот, и Бухарина и всех прочих завернули назад. Немецкая армия их не пропускает. Но Радек был хитер. Он замаскировался под немецкого военнопленного и под этой личиной перешел таки границу и доехал до Берлина, и там встретился с Розой. Вот. И хотя, конечно, он писал, что мы все дерьмо с Розой оставили в прошлом, но это вообще был не лучший эмиссар для того, чтобы налаживать отношения большевиков российских с немецкими, да, со спартакистами, со спартаковцами.
Фактически вот. Подослали крысу.
Но все-таки я бы не стал еще и преувеличивать роль Радека, потому что это давняя легенда, которую и в нацистские времена распространяли, и там, в постсоветской историографии ее постоянно обыгрывают, приписывая Радеку самые разные роли, о чем мы чуть позже поговорим. Но по большому счету, что может один человек? Он просто был символом успешной пролетарской революции, которая в России произошла. Он произнес достаточно воодушевляющую речь, но ни на какие руководящие роли он не метил, и играть их не собирался, да и не мог. Значит, дело в том, что хотя на волне вот этой поливения масс Липкнехта выпустили из тюрьмы, вот. Но сказать, что спартаковская группа, она пользовалась огромной социальной поддержкой, нельзя. Вот это была бы большая ошибка. Представлять, что в Берлине в январе 1918 года произошло нечто подобное тому, что происходило в октябре 1917 года. Скорее... И точнее, это сравнимо с событиями июля 1917 года. Я напомню, что в июле 1917 года тут горячие головы из военной организации большевиков, особенно анархистующие кронштадтские матросы, решили поднять восстание в пользу передачи власти Советам.
Угу.
Вот. Это восстание предсказуемо окончилось провалом, потому что временное правительство еще сидело крепко, у него были верные войска, и они это выступление подавили. И едва-едва это выступление не закончилось смертью Ленина, Владимира Ильича Ленина. И после него как раз он был вынужден скрыться в подполье. Вот. Поэтому, значит, а что же произошло в январе? Как развивалась ситуация? То есть постепенно... Действительно, авторитет Эберта падал, но не сильно. И вот конкретно в Берлине, выступление началось в Берлине, конкретно в Берлине произошел инцидент, который в результате привел к взрыву возмущения. 4 января Совет народных уполномоченных снял с поста начальника берлинской полиции Эмиля Эйхгорна. Это был популярный левый политик, он не был членом Союза Спартака, который буквально за 5 дней до этого оформился в отдельную партию. То есть он вышел из состава независимой вот этой вот социал-демократической партии и превратился, оформился в коммунистическую партию Германии. То есть вот это тоже важный момент, что к началу восстания коммунистической партии Германии было 5 дней. Вот. И вот этот Эмиль Эйхгорн, он был назначен начальником берлинской полиции, он был назначен советом, исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских депутатов, был очень популярен, ему доверяли. И вот Эберт своей волей снимает Эмиля Эйхгорна с этого поста, это вызывает протесты, что значит.
Угу.
Сейчас поставят другого человека, а другой человек будет не наш,
не за нас,
да. Вот, а это полиция, и эта полиция начнет. В общем, плохо сделает рабочему движению. Вот это приводит к взрыву возмущений. И на улице Берлина выходит 150 тысяч рабочих. Это было, чтобы было понятно, ничего общего с вооруженным восстанием в октябре 1917 года это не имеет. Вооруженное восстание было спланировано. Оно планировалось загодя, было специальное решение Центрального комитета по этому поводу, как наши зрители, наверное, помнят. Да? Было четкое представление, что делать.
И ключевое, оно было вооруженное.
Оно было вооруженное. Нет, ну здесь тоже вооруженное было, да. Но было представление, что делать, у восстания были четкие лидеры. Да, был управляющий орган, военно-революционный комитет Петроградского совета. Здесь ничего подобного не было. Сначала началось восстание. Коммунистическая партия Германии не принимала решения о начале этого выступления. Вот. Оно было вынуждено считаться с настроениями масс. Вот. И у Липкнехта сначала у него возникло ложное ощущение, что это начало революции, И более того, она уже победила, потому что масса радикализировались. Были захвачены телефон, телеграф, прошли первые бои и появились первые жертвы, то есть пролилась первая кровь. Вот, и видя это, Либкнехт принимает решение выдвинуть лозунг о свержении правительства Эберта.
Угу.
То есть вот ему показалось, что победа уже в руках, надо сейчас эту массу возглавить. Он выдвигает такой лозунг. Лозунг Коммунистической партии Германии и раньше выдвигал лозунг «Вся власть советов», «Вся власть советам», как и в России, но речь шла не о том, что мы вот прямо сейчас осуществляем это свержение власти Совета народных уполномоченных. А тут как бы вот это восстание началось, и Либкнехт решил рискнуть, решился его возглавить. Причем можно было бы ожидать, что его к этому подталкивал Радек. Но как раз Радек-то был противником этого. Почему он был противником? Потому что Радек прекрасно помнил, как это происходило в июле. У нас вот все помнят октябрь.
Угу.
А помнить-то надо июль, когда происходит стихийная вспышка, неорганизованная абсолютно. Партия к этому не имеет практически никакого отношения. Дальше приходят верные войска, подавляют это выступление и громят верхушку революционной партии, которая примкнула к этому восстанию. Вот ровно вот это произошло в Германии.
Угу.
Эберт оперся на военного министра Густава Носке. И я бы даже сказал, что определенно есть вот у каждого участника этих событий есть определенная аналогия в русской революции. То есть Густав Носке – это социал-демократ тоже, это однопартиец Эберта и Шейдемана. Но это человек, который без колебаний взял на себя подавление выступления, ну, вот выступления этой рабочей массы. Между Эбертом и Носке состоялся разговор, и Носке так довольно бесстрастно сказал: ну что ж, кто-то же должен взять на себя роль кровавой собаки, пусть это буду я.
Угу.
Вот. Кроме того, на стороне Совета народных уполномоченных выступила армия во главе с новым командующим, которым стал генерал Грёнер, он сменил Людендорфа. Грёнер был всю жизнь занимался снабжением, его считали бесцветным паркетным генералом, но свою роль в этих событиях он сыграл. Условно, очень условно, да, то есть по той роли, которую он играет в армии, это, конечно, никакой не военный вождь был, но по той роли, которую он сыграл вот в этих событиях, это Корнилов. Грубо говоря, вот мы помним, что в событиях русской революции Керенскому не удалось договориться с Корниловым.
Угу.
Умеренные левые не смогли найти общий язык с армией окончательно. Здесь умеренные левые вошли в союз с армией, которая стояла на правых позициях, и добровольческими дружинами, так называемыми фрайкорами, которые были составлены из ветеранов Первой мировой войны и которые придерживались откровенно правых принципов. Это были, ну, в некотором смысле протофашисты.
Угу.
Вот. И Носке и Грёнер двинули на Берлин войска. Вот. Эти войска были обученные, в отличие от рабочих, да, от рабочей массы, дисциплинированные, никакого разложения там не было. И они в считанные дни буквально подавили это восстание, подавили его жестоко. И очень быстро стало понятно, что на Либкнехту и Розе Люксембург надо скрываться.
Бега.
Вот, надо скрываться. Причем и Радек им советовал: вы отмежуйтесь. Угу, отмежуйтесь, угу, от, угу, этого. Скажите, что это стихийное выступление, и отмежуйтесь от него. Но они этого не сделали. И спрятались на конспиративной квартире, где их нашли. Их отвели сначала в отель «Эден», где допросили, в том числе с применением особых мер воздействия, то есть их избивали, и Либкнехта, и Розу, и дальше им было объявлено, что их переведут в тюрьму Моабит. Но до Моабита их не довезли, а довезли до сада, и расстреляли там.
Жестоко.
Вот, расстреляли, предварительно избив прикладами ружей. А тело Розы Люксембург было сброшено в канал, и его нашли, это было в январе. А есть два вопроса. Первый вопрос, кто выдал местонахождение Розы и Розы Люксембург и Карла Либкнехта. И второй вопрос, кто отдал приказ об убийстве и отдавал ли его кто-нибудь. Значит, по поводу того, кто выдал. Дело в том, что на допросе в отеле присутствовал еще один лидер коммунистической партии Германии Вильгельм Пик. Вильгельм Пик впоследствии станет руководителем Германской Демократической Республики уже при Сталине.
И вот... Присутствовал в каком смысле? Тоже был задержан?
Да, да, он тоже был задержан. Он тоже был задержан, и точно там же его допрашивали. Да, да, точно, да, точно да, там же его допрашивали. Но вот этих убили, а Вильгельма Пика отпустили. И впоследствии руководитель, по сути, расправы над коммунистами немецкими, такой папст Фрайкуровец, уже очень через много лет, уже после Второй мировой войны, дал интервью журналу «Шпигель», в котором сказал, что именно Вильгельм Пик выдал местонахождение Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Именно за это, и не только их он выдал, и именно за это его отпустили. Этим он купил себе жизнь. Ну, это все шито белыми нитками.
А папст он кем был? Режиссер?
Он был, в смысле, режиссер.
Фамилию Папст помню только из Квентина Тарантино «Бесславный ублюдки», где там какое-то кино Вильгельма
Папст. Папст был, он был впоследствии стал нацистом, а после Второй мировой войны он торговал оружием. Он дожил до 70-х годов. Очень, в общем-то, беспроблемная жизнь у него была. Значит, Папст рассказывал это уже после Второй мировой. Когда Вильгельм Пик стал главой Германской Демократической Республики.
Такому псу верить-то нельзя.
Вот. И вполне возможно, но очень много верит, как бы точка зрения закрепилась. Вот да, это же всегда бывает. Один кто-то сказал, да, и вот закрепилось и ходит. Но если применить как бы критическое мышление, а его вообще иногда стоило бы применять, то вполне можно подумать, что это просто выстрел холодной войны.
Конечно.
Ну, этот бывший нацист сидит в ФРГ, а вот Вильгельм Пик возглавляет ГДР. Ну, как же нам не броситься известной субстанции во врага?
Мы все это слышали, как товарищ Сталин работал на царскую охранку, Владимир Ильич брал немецкие деньги.
Сейчас мы до этого дойдем.
Да.
То есть, я бы в данном случае все-таки заступился за Вильгельма Пика. Еще и потому, что Вильгельм Пик в течение многих лет работал в Коминтерне и впоследствии вот возглавил, по сути, коммунистическое движение в Германии. И поверить в то, что его все это время не проверяли, я как-то не могу. Я думаю, что товарищи очень внимательно проверяли. Если они ему поверили, значит, основания для этого были. Значит, есть второе предположение, что Карл Радек тоже какое-то участие в этих трагических событиях принял, негативное, что именно он каким-то образом дал понять контрреволюционерам, что Розу и Карла надо искать вот здесь. Эту точку зрения отстаивает историк Юрий Фельштинский. На мой взгляд, это, конечно, не совсем историк, это лютейший конспиролог, хотя он вводил в научный оборот некоторые документы, но, тем не менее, вот его выводы, они, честно говоря, меня шокируют. То есть, это мы уже его с вами упоминали, когда про мятеж левых эсеров говорили, это его идея, что мятеж левых эсеров был спровоцирован большевиками, чтобы уничтожить конкурентов, но это... за грань добра, зла и исторической науки лежит. Ну, и вот здесь примерно то же самое. То есть, там высказываются разные точки зрения, зачем Карлу Радуку это было нужно. То ли Ленин дал ему такое поручение, чтобы немецкая революция не опередила русскую. Бред. Еще один вариант, что если Либкнехт и Люксембург придут к власти, в их руки попадут документы о работе Ленина на немецкий генштаб.
Вот боже
тоже,
мой.
Тоже какой-то плютый.
Боже мой.
лютый бред.
Я, с твоего позволения, вернусь, что если бы такие вещи были, то нацистское правительство все бы это оглашало непрерывно.
Тут вот, у нас, кстати,
вот мы вашему Ленину деньги давали, вот ваш ПИК у нас трудился, вот, вот это, вот это, вот это задокументировано. Пожалуйста, наслаждайтесь, кто сделал вам революцию, под кого вы там на знамена поднимаете и прочее.
Тут у нас большой историографический скандал. На русском языке вышла книга Евы Ингеборг «Флейшхауэр». Это такой немецкий, женщина-немецкий историк, которая прославилась хорошей, кстати, книгой про пакт Молотова-Риббентропа. Вышла ее книга на русском языке под названием «Ленин и Людендорф». Ну, издательство «Роспан», авторитетно ее издало. Анонсировано как некая ультранаучная биография. Ну, вот мы залезли в эту книгу. Это, конечно, такой вот академик Фоменко нервно курит в сторонке. Это просто такой бред вообще люди. То есть там Ленин, работавший на японцев.
Что-то они активизировались.
Ну, я не знаю, то есть и там в аннотации как раз сказано, что вот отсутствие документов.
Прямое подтверждение.
Да, профессор, значит, делает смелые допущения и качает, как у нас вот, мы употребляли выражение, качает на косвенных, да, вот Ева Ингеборг Флейшхауэр так там на косвенных прокачала, что эту книгу из продажи изъяли в результате, когда на нее появились научные рецензии в России.
Необычно.
Всё, да, но это просто редчайший, просто образчик редчайшего. То есть Ричард Мюльхаус, который «Дьявольский пакт» написал, не используя вообще всю... вот это поразительно, на самом деле, что Флейшхауэр, что Мюльхаус, вообще как будто русской науки не существует. То есть они берутся писать про историю России, русскую историографию не читая вообще. Просто вообще, то есть, если ты пишешь книгу про Ленина, ну хотя бы для приличия используй там Старцев, Соболев, Логинов. Это вот основополагающий вопрос, основополагающие сейчас монографии по вопросу, там и Попова еще, по вопросу немецкого золота и большевиков. Вообще, я на их не видела в глаза.
Ну, да? Это как если бы наши, не читая немцев, да.
Не читая немцев, англичан.
Зачем вот читать? Зачем? И так все понятно, молодцы. Наука, да.
Вот, поэтому. И вот Фельштинский, он, в принципе, из той же оперы, то есть, как бы качает на косвенных. Как бы. А на косвенных можно ведь что угодно прокачать.
Да,
можно что угодно доказывать на косвенных.
Ну, типа, мне что-то привиделось, лично я считаю, и поэтому я это обосную.
Вот ну, так, это как вы рассказывали этот анекдот про. Я не знаю, я свое мнение высказал.
Да.
Вот,
да.
Вот
это у меня же нет детей.
Вот. На самом деле, как я уже сказал, Радек, во-первых, Радек был противником участия Коммунистической партии Германии в этом выступлении, потому что он понимал, что это июль. А во-вторых, Радек попал в тюрьму, на секундочку. Его еще с большим трудом оттуда вытащили в 1920 году и вернули.
Неплохо.
Ну, иными словами, выступление спартаков, точнее, вот даже я бы сказал, что это историографический миф называть это январское выступление выступлением спартаковцев. Это стихийное выступление, которым спартаковцы неудачно попытались овладеть. Вот, к сожалению, так.
Я с детства песню помню про то, что вперед продвигались отряды спартаковцев смелых бойцов.
Конечно, да, это известно, и в Советском Союзе был создан культ «Спартак», отголоском которого является название известного футбольного клуба, баскетбольного тоже, и самого Спартака, таким образом, имеется в виду нашего знаменитого гладиатора, тоже в каком-то смысле популяризировали благодаря этому. Но восстание это, конечно, успехом не увенчалось, оно было жесточайшим образом подавлено. И, собственно, действительно очень похоже на июль, потому что мы, например, имеем документальное подтверждение сейчас, что примерно похожая судьба готовилась для Ленина. То есть Ленин-то собирался явиться, это его личное желание было, он собирался явиться на публичный суд для того, чтобы ответить на обвинение в шпионаже. Если вы помните, то в июле 1917 года Владимиру Ильичу Временное правительство предъявило обвинение в шпионаже на Германию. И Ленин собирался пойти на этот открытый суд и ответить на него. Но Центральный комитет ему предписал скрыться в подполье, потому что никто не верил, что Ленину дадут открыто говорить. Все считали, что его убьют. при попытке к бегству.
Было бы разумно.
И эти планы существовали. Вот Владлен Логинов прокопал эту историю, и он очень убедительно показывает, что да, в среде военных именно это и хотели сделать. Собственно, и в Германии объявили, что Карл Либкнехт бежал, был убит при попытке к бегству. Вот, поэтому очень похоже на июльские дни, и, конечно, если бы вот история пошла немного по-другому, то Ленина была, ожидала бы та же самая судьба. Вот. Ну и вот еще одно из отличий, да, и одна из причин, по которым у пролетарской революции было мало шансов в Германии, заключается в том, что самых пассионарных, самых талантливых лидеров их просто физически устранили. То есть и русской революции было бы гораздо сложнее, если бы в июле, там, в августе были бы убиты Ленин, Троцкий, Сталин, Мария Спиридонова, самые пассионарные вожди. Потому что как ни крути, да, роль личности в истории не играет основополагающей роли, но и полностью ее игнорировать нельзя. Вот. И в завершение сегодня хотел бы сказать пару слов про якобы существующий и муссирующийся в средствах массовой информации конфликт между Лениным и Розой Люксембург. Якобы вот Роза Люксембург, угу, она Ленина жесточайше критиковала. Да, критиковала, конечно. Но это не конфликт. Угу. Дело в том, что в среде коммунистов этой эпохи это было в порядке вещей. И для Розы Люксембург Ленин был товарищ, и, безусловно, она признавала его крупнейшую роль в мировой истории, но это не значило, что она не могла его критиковать. И вот битва интеллектуалов и выработка как бы единой модели, единого образа будущего, она происходила очень часто в спорах, и это было нормально, и не только Роза Люксембург спорила с Лениным, с ним и в России спорили, Дзержинский, например, с ним спорил, это известный факт, что Дзержинский был противником Брестского мира, и он воздержался при голосовании в Центральном комитете, чтобы не раскалывать партию, но в душе, конечно, ему не сочувствовал, и они с Лениным долго ходили по коридору из угла в угол, и Ленин свое говорил, а Феликс Эдмундович свое говорил, и это было нормально. Вот. И точно так же это происходило и на международном уровне, и, конечно, никто, было бы странно, если бы все с позициями Ленина соглашались. Вот. И Роза Люксембург писала критические высказывания о русской революции. Она, например, но это не значит, что Роза Люксембург тоже была во всем права, потому что Роза Люксембург была, это была очень умная женщина. Прекрасный политик, она была доктором права, очень яркий публицист, вот. Но вместе с тем она была, когда она рассуждала о русской революции, она была теоретиком, и многие упреки, которые она отпустила в адрес Ленина, угу, точнее, в адрес ленинской, не в адрес Ленина лично, конечно, не в адрес Троцкого лично, в адрес даже не ленинской практики, а не ленинской теории, а ленинской практики, вот, она отпустила, теоретизируя. Есть известный диалог между Дени Дидро и Екатериной II. Дени Дидро, как известно, приезжал на некоторое время в Петербург, здесь жил. И он начал Екатерине II давать очень умные толковые советы, как надо
обустроить Россию.
Да, совершенно верно. Как надо обустроить Россию. Екатерина этим советом почему-то не... Ну, это касалось, в первую очередь, отмены крепостного права и так далее. Да. Вот. Ну, и, конечно, Екатерина задумывалась о том, что надо крепостное право отменить. Вот.
Но и только она.
При этом, если бы... Но при этом она понимала, что если она вот там окунет перо в чернильницу, напишет указ отменить крепостное право, подпишется Екатерина, то, так сказать, непонятно, сколько она проживет, потому что она держится...
Недолго.
Да, она держится на классе, ну, на дворянстве, на феодал, да?
Да.
Да. И, собственно, крепостное право – это то, чем это дворянство живет, это аристократия живет. И в результате, если лишить это дворянство источником дохода, основного источника дохода, то дворянство захочет его вернуть. Если для этого надо будет убить императора или императрицу, совершить дворцовый переворот, тут никаких проблем.
Добро пожаловать.
Никаких проблем. И поэтому Екатерина, она когда с Дидро разговаривала, она ему, в общем, откровенно сказала, очень изящно. Она сказала, что господин Дидро, вы великий человек, но вы пишете на бумаге, а бумага все стерпит. А я... правительница вынуждена управлять своими подданными, они бывают очень чувствительны к моим повелениям. Вот. То есть, когда ты реальный политик, это совершенно другое состояние, нежели когда ты теоретик.
Гладко было на бумаге.
Да. Вот. И поэтому вот упреки Розы Люксембург, они, с одной стороны, может быть, и справедливы, а с другой стороны, в реальной политике не факт, что она сама бы себя так не повела. Потом Роза Люксембург резко критиковала Ленина из-за использования принципа права нации на самоопределение. Почему она его критиковала? Она его критиковала, потому что она считала, что таким, этот принцип он выгоден исключительно буржуазным националистам, что его будут использовать буржуазные националисты. Была в этом, есть в этом здоровая логика? Ну, конечно, ну в принципе, да, есть, да. Конечно, буржуазные националисты использовали. Но как бы национализм на окраинах России, он уже был реальной силой. С ним можно было справиться, только приручив его. Приручить его можно было только с помощью лозунга «Право нации на самоопределение». Если бы Россия стала включать в себя свой состав, назад Грузию, Армению, все другие советские республики, буржуазные националисты тут же сказали бы, что «О, это империализм под новой маской, под красной». Под красной маской. Вот. Ленин на это пойти не мог. Поэтому была принята такая форма. Опять же, как тактика, это себя оправдало на 100%. Ну и были упрек серьезные Роза Люксембург, который она предъявила советскому строю. Она разглядела, и тоже достаточно метко, она разглядела угрозу, угрозу превращения диктатуру пролетариата в диктатуру партии. Она очень интересно на эту тему рассуждала, написала, что понятно, что Россия там в кольце врагов и все такое, и вроде как диктатура нужна, но это все-таки диктатура там на переходный период, вот, а в дальнейшем необходимо развивать самую широкую рабочую демократию. То есть диктатура пролетариата, она диктатура пролетариата для буржуазии, а для пролетариата она это самая настоящая демократия. Вот такая диалектика.
Да.
Вот. И, соответственно, необходимо развивать как можно более широкую рабочую демократию, свободу печати, свободу союзов, свободу собраний и так далее среди рабочих, среди пролетариев. Вот. Но сейчас, говорит она, вот в России нет этого. И дальше она оговаривается, что я понимаю, почему нет, потому что идет война, да, вот произошла революция, идет война, гражданская война с внешней интервенцией, но вот обязательно, чтобы это возникло дальше. Вот. Но при этом Роза Люксембург никогда не отрицала всемирной исторической роли Октябрьской революции и Ленина лично. Вот. И для того, чтобы это доказать, я вам зачитаю достаточно пространный отрывок. Историческая задача пролетариата, когда он приходит к власти, создать вместо буржуазной демократии социалистическую демократию, а не упразднить всякую демократию. Однако социалистическая демократия не начинается лишь на обетованной земле, когда создан базис социалистической экономики, не является готовым рождественским подарком храброму народу, который тем временем верно поддерживал горстку социалистических диктаторов. Социалистическая демократия начинается одновременно с уничтожением классового господства и строительством социализма. Она начинается с момента завоевания власти социалистической партии. Она есть не что иное, как диктатура пролетариата. Вот это первое, о чем я говорил, да? Так точно, диктатура. Но эта диктатура заключается в способе применения демократии, а не в управлении, в энергичных решительных вторжениях в благоприобретенные права и экономические отношения буржуазного общества, без чего невозможно осуществить социалистический переворот. Но эта диктатура должна быть делом класса, а не небольшого руководящего меньшинства от имени класса. То есть она должна на каждом шагу исходить из активного участия масс, находиться под их непосредственным влиянием, подчиняться контролю всей общественности, опираться на растущую политическую сознательность народных масс. Конечно, большевики именно так бы и действовали, если бы не страдали от навязанных им ужасов мировой войны, германской оккупации и всех связанных с этим чрезвычайных трудностей, которые не могли не исказить любую социалистическую политику, преисполненную самых лучших намерений и самых прекрасных принципов. Яркий пример этого – столь широкое применение советским правительством террора со времени покушения на германского посла в преддверии крушения германского империализма. Азбучная истина, что революции крестят не розовой водицей, сама по себе довольно убога. Можно понять все, что происходит в России и образует неизбежную цепь причин и следствий. Ее звенья, исходные и конечные, таковы – несостоятельность германского пролетариата и оккупация России германским империализмом. Нельзя требовать от Ленина и его товарищей сверхчеловеческого, ожидать еще и того, чтобы они при таких обстоятельствах оказались бы способны сотворить чудо, создав самую прекрасную демократию, самую образцовую диктатуру пролетариата и процветающую социалистическую экономику. Своим решительным революционным поведением, своей образцовой энергией и своей нерушимой верностью интернациональному социализму они, право же, сделали достаточно из того, что было возможно сделать в столь дьявольски трудных условиях. Опасность начинается тогда, когда они нужду выдают за добродетель, хотят теперь по всем пунктам теоретически зафиксировать навязанную им этими фатальными условиями тактику и рекомендовать ее международному пролетариату как образец социалистической тактики, достойной подражания. Тем самым они не только совершенно неоправданно зарывают свои действительные и неоспоримые исторические заслуги в груди вынужденных ошибочных шагов, но и оказывают плохую услугу международному социализму, во имя которого сражались и страдали, стремясь внести в его арсенал в качестве новых открытий все перекосы, обусловленные в России чрезвычайными обстоятельствами. Пусть германские правительственные социалисты вопят, что господство большевиков в России – это искаженная картина диктатуры пролетариата. Если она была и является, или является таковой, то только потому, что она результат поведения германского пролетариата, которое было искаженной картиной социалистической классовой борьбы. Все мы подвластны закону истории, а социалистическая политика может осуществляться лишь в международном масштабе. Большевики показали, что они могут все, что только в состоянии сделать истинно революционная партия в границах исторических возможностей. Они не должны стремиться творить чудеса, ибо образцовая и безошибочная пролетарская революция в изолированной стране, истощенной мировой войной, удушаемой империализмом, преданной международным пролетариатом, была бы чудом. Дело заключается в том, что надо отличать в политике большевиков существенное от несущественного, коренное от случайного. В этот последний период, когда мы находимся накануне решающих последних боев во всем мире, важнейшая проблема социализма, самый жгучий вопрос времени, не та или иная деталь тактики, а способность пролетариата к действию, революционная активность масс, вообще воля к установлению власти социализма. В этом отношении Ленин и Троцкий со своими друзьями были первыми, кто пошел впереди мирового пролетариата, показав ему пример. Они до сих пор все еще единственные, кто мог бы воскликнуть: «Я отважился». Вот что самое существенное и неприходящее в политике большевиков. В этом смысле им принадлежит бессмертная историческая заслуга. Завоеванием политической власти и практической постановкой проблемы осуществления социализма они пошли впереди международного пролетариата и мощно продвинули вперед борьбу между капиталом и трудом во всем мире. В России проблема могла быть только поставлена. Она не могла быть решена в России, она может быть решена только интернационально. И в этом смысле будущее повсюду принадлежит большевикам.
Ну вот из этого пассажа, столь пространного, мне кажется, очевидно, что Роза Люксембург никогда не отрицала Ленина как явление, никогда не отрицала борьбу большевиков, никогда не отрицала Октябрьскую революцию. Она критиковала, но для среды революционеров-интернационалистов это было вполне нормально, естественно и логично. Поэтому не стоит преувеличивать противоречия, возникшие между Лениным и Розой Люксембург, тем более, что и жили они в разных странах, и действовали в разных условиях, и Ленин, совершенно очевидно, оказался более успешным практическим, не только теоретиком, но практическим политиком, чем Роза Люксембург, которая закончилась столь трагично.
Я бы заметил вдогонку, что 100 лет прошло с тех пор, а главные бои до сих пор впереди, они что-то тогда не случились, не угадала совсем, вот что все это рядом. Каждый раз, слушай, только поражаешься гениальности Владимира Ильича, насколько умен, ловок и вообще ни у кого не получилось. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Юрич.
А дальше мы вернемся в Россию советскую и посмотрим, что там у нас на фронтах гражданской войны, и поговорим, в частности, про пермскую катастрофу. Армия Колчака наступает на Пермь и берет ее.
На сегодня все. Ждем, что будет дальше.